Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 17 марта, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И, как всегда, начинаем час с новостей, с которыми вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии взорванный железнодорожный состав с нефтью и подстанция оператора сотовой связи. В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет, поврежден участок железной дороги. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство. Оно обезврежено, ведется расследование. Кроме того, на Зарановском районе республики подорвана подстанция оператора мобильной связи «Мегафон». На месте работает оперативно-следственная группа. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска, сообщили грузинские власти. Депутаты прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Как сказал вице-спикер парламента Грузии Михаил Мачавариани в интервью нашей радиостанции, КГБ Белоруссии считает, что один из наблюдателей планировал государственный переворот. Белорусские власти пока не подтвердили эту информацию. На днях они заявили, что не допустят в страну грузинских наблюдателей. Тем временем в Белоруссию сегодня отправляется делегация Российского союза правых сил для мониторинга президентских выборов. Представители СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело», сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель политсовета СПС Никита Белых.
Под видом выборов
еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь. Но основания там для депортации, как известно, в новом положении, принятом правительством Республики Беларусь, предполагают возможность высылки людей, которые угрожают национальной безопасности. Я считаю, что мы ни в коем случае там не угрожаем национальной безопасности. Я собираюсь действовать в соответствии с тем законодательством, которое принято на территории Республики Беларусь.
Сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Центр избирком Беларуси уже отказал представителям Союза правых сил в регистрации в качестве иностранных наблюдателей. Отказ получили также делегации Латвии, Литвы, Грузии и представители Европарламента.
Радио «Свобода». Новости.
Гроб с телом Слободана Милошевича выставлен для прощания в одном из белградских музеев. С подробностями Ая Коги.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетлинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на полтора часа из-за протеста белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке.
Рассказывал наш корреспондент Сербии Ая Коги. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. По данным военным, в ней участвует более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержаны более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня, что крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Представитель Белого дома Скотт Макклелланд заявил по этому поводу.
На протяжении последних нескольких месяцев мы провели несколько военных операций, направленных против террористов и сторонников Саддама Хусейна, которые хотели бы вернуть Ирак к временам тирании. Эта проходящая сейчас операция является составной частью общих усилий по укреплению безопасности в стране,
сказал представитель Белого дома. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога, обвиняемого в шпионаже. Рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Стокгольмский окружной суд во второй раз продлил срок содержания под стражей российского ученого Андрея Замятнина, задержанного 15 февраля этого года по подозрению в шпионской деятельности. Обвинения, предъявленные ему шведскими спецслужбами, остаются до сих пор засекреченными. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции, говорит генеральный прокурор Швеции Томас Линдстранд. Внук основоположника советской молекулярной биологии, академика Андрея Белозерского, 29-летний Андрей Замятнин, до момента ареста работал приглашенным специалистом в генетической лаборатории сельскохозяйственного университета города Уппсалы. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении ученого, подчеркивая, что действия шведских властей не могут не повлиять на российско-шведские отношения в целом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Баку начал работу второй съезд азербайджанцев мира. С подробностями Елчин Тайраглу.
Одним из главных вопросов второго съезда азербайджанцев мира является обсуждение концепции деятельности азербайджанской диаспоры, объединяющей около 45 миллионов азербайджанцев, проживающих в разных странах мира. На сегодняшний день азербайджанская диаспора имеет 250 культурных обществ и центров, функционирующих в 70 странах мира. На съезде будут обсуждаться вопросы взаимодействия азербайджанской диаспоры с представителями турецкой диаспоры. Съезд примет обращение к азербайджанской и турецкой диаспорам с призывом консолидировать свои усилия. Ожидается также принятие обращения к мировой общественности в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. В работе съезда принимает участие 650 делегатов из Азербайджана и около 600 представителей диаспоры из 44 стран мира, в том числе России, Ирана и США. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Напомню главные новости. В Ингушетии взорваны железнодорожный состав с нефтью и подстанция оператора сотовой связи. В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем.
С выпуском новостей Павел Давыдов.
И теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, ненастный циклон потеснит антициклон над Европейской Россией. Его центр остановится над Кольским полуостровом, там станет пасмурно и ветрено, пойдет снег. В северо-западной области циклон принесет небольшие осадки, а центр России лишь прикроет облаками. Похолодает в Поволжье. В южном округе существенных осадков не предвидится. На Урале с северным ветром похолодает также и пройдет снег, а на юге Сибири без перемен небольшие осадки днем до минус 5. В Санкт-Петербурге сегодня от минус 1 до плюс 1. В Москве сегодня и завтра до 4 градусов тепла, без осадков. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в программе.
Итоги встречи Владимира Путина и министров энергетики стран Большой Восьмерки. Новые стратегии национальной безопасности США. Ситуация вокруг Республики Адыгея.
Остается примерно час еще для нашего виртуального общения, уважаемые друзья. На тему предстоящих событий в Беларуси, президентские выборы, которые пройдут 19 числа. Ждем ваших ответов.
На вопрос, верите ли вы в честность выборов в Белоруссии. О том, как отвечают на этот вопрос жители Кирова, вы услышите во второй половине часа.
Состоявшаяся вчера в Кремле встреча президента России Владимира Путина с министрами энергетики стран Большой Восьмерки, а также с их коллегами из Южной Африки, Мексики, Китая, Индии, представителям ОПЕК и МАГАТЭ, комментируется в странах-участниках. О том, какой резонанс вызвала в Германии эта встреча, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Комментаторы отмечают, что впервые председательствующая в Большой Восьмерке Россия избрала в качестве профилирующей тему гарантированного и безопасного обеспечения стран мира энергоносителями. Первый немецкий комментарий отмечает сам факт приема президентом Путиным, главой государства, группы министров других стран. Явление редкое и выглядит как высокая честь, что является частью презентации России в качестве гаранта надежных и безопасных поставок энергоносителей странам мирового сообщества. В противоречии с этой ролью находится, по мнению комментаторов, тот факт, что Россия до сих пор не ратифицировала Европейскую энергетическую хартию, которую она подписала в 1994 году. Для комментатора первого телеканала Германии ARD Хорста Клойзера в этом факте нет ничего загадочного. Хартия подразумевает для иностранных инвесторов в энергетике на национальном рынке равные права с местными производителями энергии. Это означало бы для монополиста «Газпрома», скажем, необходимость открыть доступ к своим газопроводам для зарубежных фирм, что в России во времена ренационализации в этой сфере непредставимо. В Германии пока не комментируют инициативы Путина в области атомной энергетики, его идею, что, цитата, «мирная ядерная энергетическая альтернатива должна быть доступна и другим странам, в том числе и развивающимся», конец цитаты. Немецкие комментаторы цитируют зато место из выступления главы Минпромэнерго России Виктора Христенко, в котором он призывал к сплоченности перед лицом возможных названных им угроз.
С учетом роста риска диверсии.
Диверсиям могут быть подвержены, по мнению Христенко, атомные электростанции с их уязвимой инфраструктурой, а также газопроводы, гавани, железнодорожные узлы и гидроэлектростанции. Есть, по мнению Христенко, и опасность воровства нефти и газа. Россия – главный производитель газа в мире и второй после Саудовской Аравии производитель нефти. Но до соответствующей этой роли ответственности перед миром Россия, по мнению многих немецких наблюдателей, еще не доросла. Кризис с Украиной, во время которого Россия, недолго думая, просто закрутила кран, остается пока в памяти политиков западных стран. И тем не менее, прибывающий сегодня в Москву глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен в переговорах с Владимиром Путиным предложить глубинное и перспективное стратегическое партнерство. В частности, в обмен на серьезные гарантии стабильности поставок энергоносителей с российской стороны, Европа готова открыть для российских предпринимателей свою инфраструктуру распределения энергии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, первополосные публикации.
Начну с газеты «Ведомости». «Страна рабов». Так озаглавлена центральная публикация на первой полосе издания. До 1,5 миллиона мигрантов работают в России в условиях, близких к рабским. Такая оценка содержится сразу в двух докладах о торговле людьми в России. Государство признает существование рабского труда и рассчитывает, что сократить его масштабы поможет выход мигрантов из тени. Также на первой полосе «Ведомости» читаем: итальянская забастовка на Всеволожском заводе «Форд» захлебнулась. Причиной тому стали внештатные рабочие, которых компания набрала за последние несколько месяцев. Эксперты говорят, что аутсорсинг рабочей силы – эффективная мера для борьбы с профсоюзами. О том, как мировой опыт позволил компании провалить российскую забастовку, на первой полосе «Ведомостей». Там же сообщение о том, что золотовалютные резервы России превысили 200 миллиардов долларов, и наша страна вошла в пятерку лидеров по этому показателю. Стабильно растущие резервы приносят доход Центробанку и укрепляют уверенность иностранцев в нашей экономике. Однако этот рост отчасти вынужденный, и его оборотной стороной является ускорение инфляции, предупреждают экономисты. Долларов куры не клюют. Публикация на эту же тему на первой полосе независимой газеты. Там же сообщение о том, что вчера депутаты Народного собрания Чечни подвергли беспрецедентной критике центральной власти. Они потребовали в разы увеличить финансирование республики из федерального бюджета и обвинили федеральный центр в отсутствии политической воли в короткие сроки восстановить Чечню. Газета «Коммерсант» уточняет, чеченские власти потребовали увеличить финансирование республики в 10 раз. И отмечает, демонстративное отклонение бюджета можно считать ультиматумом федеральному центру. Параметры бюджета Чечни согласовывались лично с Владимиром Путиным. Конгресс США переоценил друзей Тегерана. Это тоже публикация на первой полосе «Коммерсанта». Вчера Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, ужесточающий экономические санкции в отношении Ирана. Компаниям, инвестирующим более 40 миллионов долларов в год в ТЭК Ирана, грозят санкции со стороны Соединенных Штатов. В первую очередь это ставит под угрозу проекты «Газпрома» и «Лукойла», а также возможность строительства российскими компаниями ТЭЦ и АЭС в Иране. Первая полоса газеты «Новые известия». Публикация озаглавлена «По чужому желанию». Уже неделю французские студенты строят баррикады и дерутся с полицией, возмущаясь всего одной поправкой в Трудовом кодексе страны, напоминает издание. Судя по ней, любой молодой сотрудник любого предприятия Франции может быть уволен без объяснения причины. Российский кодекс в этом плане безупречен. Однако суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Достаточно сказать сотруднику «Вы уволены», чтобы он понял, против судьбы не попрешь. Даже 59% читателей новых известий, людей, как правило, образованных, в этой ситуации смирились и просто пошли бы искать другую работу. Как в таких случаях противостоять произволу работодателя, читайте в газете «Новые известия».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии взорван железнодорожный состав, с нефтью пострадавших нет. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11:00 тема программы «Час прессы. Украинская экономика и выборы». В киевской студии редактор журнала «Власть денег» Игорь Луценко и редактор отдела журнала «Эксперт» Андрей Блинов. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Сейчас в нашем эфире выпуск спортивных новостей. Питерский «Зенит» стал участником четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Вчера российский клуб в ответном матче на своем поле сыграл в ничью с «Марселем» 1-1 и продолжит участие за счет победы в гостях со счетом 1-0. Кроме того, успеха по итогам вчерашних матчей добились болгарский «Левский», выигравший у «Удинезе» 2-1, «Базель», сыгравший в ничью в гостях со «Страсбуром» 2-2, «Шальке» 0-4, разгромивший дома «Палермо» 3-0, и «Стяуа» из Бухареста, который с таким же счетом одержал победу в «Севилье» над местным «Бетисом». Ну а ранее в четвертьфиналы вышли еще один румынский клуб «Рапид», английский «Мидлсбро» и «Севилья». Жеребьевка четвертьфинала пройдет сегодня. Роджер Федерер, швейцарский теннисист, стал участником полуфинального раунда крупных мужских соревнований серии «Мастерс» в Индиан Уэллс, одержав победу над хорватом Иваном Любичичем 6-2, 6-3 в женском одиночном разряде. Продолжает участие россиянка Елена Дементьева. Она взяла верх над Анной Иванович из Сербии и Черногории 2-6, 6-4, 6-2. По итогам вчерашних матчей 1/8 финала плей-офф российской хоккейной суперлиги определились три клуба, которые стали участниками четвертьфиналов. Это Магнитогорский «Металлург», который в третий раз обыграл Новокузнецкий «Металлург», на сей раз на его льду со счетом 3-2. «Авангард», выигравший у питерского «СКА» 3-1. И «Салават Юлаев», который нанес поражение «Спартаку» в Москве 5-4. Но во всех остальных парах победители еще не определены по итогам серии до трех побед. «Сибирь» выиграла у «Локомотива» вчера 3-1. Московские «Динамовцы» одержали победу над хоккеистами «Лады» в Тольятти 2-0. «Северсталь» проиграла «ЦСКА» 0-1. «Химик» выиграл у «Нефтехимика» со счетом 2-0. Ну а хоккейный клуб «МВД» одержал победу в Подольске над «Акбарсом» 3-2. Биатлонисты соревнуются в эти дни в финском Кантиолахте в рамках очередного этапа Кубка мира. И вчера в обеих спринтерских гонках и у мужчин, и у женщин победили представители Швеции. У женщин на дистанции 7,5 километров лучшей была Анна Кариноловсен. Она опередила Елену Зубрилову из Белоруссии и Тадеев Бранкович из Словении. А у мужчин победу одержал Карл Йохан Бергман. Второе место занял поляк Томаш Сикора, а третье – немецкий биатлонист Свен Фишер. В заключении о баскетболе. Вчера завершился четвертый тур Евролиги УЛЕП. «Барселона» выиграла у «Жальгириса» дома 81-69. «Маккаби» в Тель-Авиве одержал победу над мадридским «Реалом» 73-58. «Улкер» выиграл у «Фортитуда» 84-80. Таким образом, группу «Д» возглавляет «Барселона», одержавшая 4 победы в 4 матчах. А в группе «Е» впереди мадридский «Реал» и «Маккаби», имеющие по 3 победы в 4 матчах. Пока о спорте все. В 12:50 в нашем эфире слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19 вы слушаете «Радио Свобода». Общественная организация «Черкесский конгресс» обратилась в международные организации с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Республики Адыгея. По мнению лидеров Черкесского конгресса, в республике зреет межнациональный конфликт. Спровоцировать его может попытки федерального центра объединить Адыгею и Краснодарский край в один субъект. Тему продолжает Олег Кусов.
Лидеры общественной организации «Черкесский конгресс» считают, что официальная Москва в ближайшее время намерена воплотить в жизнь идею объединения двух субъектов – Адыгеи и Краснодарского края. Среди адыгейцев эта идея вызывает критику. Федеральные власти, как считают лидеры Черкесского конгресса, выработали даже способ объединения посредством проведения референдума. Учитывая численное превосходство русского населения в Адыгее, результаты референдума по вопросу объединения предсказуемы. Законопроект Республики Адыгея о референдуме, пройдя два чтения, в итоге был отклонен депутатами. Но общественные лидеры выражают опасения, что федеральный центр не оставит своих попыток навязать законопроект республике. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы в ОБСЕ обратились по поводу происходящих событий в Республике Адыгея. Мы вставили вопрос о неправомерности принятия закона о референдуме в таком виде, как его проталкивает здесь. Нам посоветовали, что ОБСЕ занимается вопросами не конфликтов. Мы взяли направление на то, чтобы подготовить обращение в Совет Европы за проведением экспертизы правомерности принятия или давления принятия вот этого закона.
Общественная организация «Союз славян Адыгея» собирает подписи под обращение к президенту России, говорит глава правления Союза Нина Коновалова.
Мы наблюдаем желание жителей Адыгеи войти в состав Краснодарского края. О том, что такое желание существует в умах очень многих людей, не только русских, но и адыгов, подтверждает сейчас проводимый нами сбор подписей под обращением к президенту Путину предпринять шаги для решения данного вопроса. В подписных листах у нас фамилии не только русских, но и адыгов, и армян, и курдов, то есть население Республики Адыгея, которое заинтересовано в возврате Республики Адыгея в состав Краснодарского края.
Закон о референдуме в Адыгее необходим, но он должен учитывать особенности национального региона. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы требуем одного. Закон о референдуме, он нужен республике. Только в каком виде? В старом законе о референдуме. Там присутствовал пункт. На референдум не может быть вынесен вопрос об изменении территории. И это нас устраивало. Сегодня прокурор республики именно требует вычеркнуть этот пункт. Он говорит о том, что граждане Российской Федерации, по принципу, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют право голосовать и по территории, по статусу. Как только закон будет принят, в принципе, можно создать инициативную группу и проводить референдум.
То есть у вас есть ощущение, что за прокурором стоит федеральный центр?
Я уверен в этом. Именно Козак и злорадно это дублировал. Он дал интервью и сказал, все будет решаться на референдуме.
Так считает лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право в случае необходимости принимать упреждающие меры военного характера. Это положение сохранилось в новой стратегии национальной безопасности, которую администрация Белого дома опубликовала в четверг. При этом главной потенциальной угрозой в документе назван Иран, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая концепция стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов увидела свет в сентябре 2002 года. Она возникла в условиях перехода от доктрины сдерживания времен Холодной войны к концепции учета реальности, в которой обезоруживать врага надо превентивно, то есть до того, как он напал. В минувший четверг Белый дом опубликовал обновленный вариант стратегии. Общественную презентацию документа провел советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. Он дал понять, что Джордж Буш не собирается пересматривать свою доктрину упреждающей войны. Президент считает, что мы должны помнить наглядный урок 11 сентября 2001 года, состоящий в том, что нам следует реагировать на угрозы до того, как они полностью материализуются. Доктрина упреждения остается актуальной и должна быть органичной частью нашей стратегии национальной безопасности. Как утверждал Хедли, вышесказанное вовсе не означает, что доктрина упреждения, продемонстрированная на Ираке, снова может быть реализована. На этот раз в виде акции против Ирана. Но критики, в числе которых сенатор-демократ Расс Файнголд, полагают, что весь мир именно так и понимает намерения Соединенных Штатов. Президент Тедди Рузвельт 100 лет назад сказал: «Говори тихо, но носи с собой большую дубинку». Нынешняя администрация сопровождает ношение большой дубинки риторикой в повышенных тонах. Но если мы хотим заставить Иран отказаться от ядерного оружия, то нам бы следовало делать это путем негромкой дипломатии. Насколько изменилась стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов по сравнению с базовым документом 2002 года? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского института Катона Теда Карпентера. Внесено относительно немного изменений. По сравнению с 2002 годом, более приоритетной задачей стало продвижение демократии. Чуть в меньшей степени администрация уповает на упреждающие акции, но не отказывается от них. Более жесткий язык применяется в отношении Китая и России. И, наконец, Иран поднят на уровень наиболее серьезной угрозы национальной безопасности, в то время как в докладе 2002 года он был представлен лишь в виде одной из проблем, стоящих перед США. В какой же степени описанная в документе озабоченность ядерными устремлениями Ирана означает готовность Соединенных Штатов нанести по нему удар? Совершенно ясно, что американская администрация предпочла бы решить эту проблему либо дипломатическим путем, либо применением экономических санкций Совета Безопасности ООН. Тем не менее, президент Буш и его ближайшее окружение не раз заявляли, что обладание Ираном ядерным оружием будет абсолютно нетерпимо. Исходя из этого, можно предположить, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости использовать военную силу, чтобы не дать Ирану превратиться в страну с ядерным оружием, если даже это и повлечет тяжелые последствия для всего региона. В обновленной стратегии национальной безопасности особняком стоят Россия и Китай. В упоминании об обеих странах звучат нотки не только надежды, но и неопределенности. В частности, говорится о недостатке в обеих странах гражданских свобод. Доктор Карпентер, может ли это означать, что Белый дом ставит путинскую Россию и коммунистический Китай на одну доску? Документ определенно содержит назидательный тон в отношении как России, так и Китая. Огромный акцент сделан на том, что США ожидают благоприятных перемен во внутренней политике обеих стран. Чувствуется, что в отношении России администрация Буша настроена скептичнее, чем в 2002 году. И в этом смысле показательно, что Россия и Китай отнесены к сходным категориям, несмотря на различия в режимах. Сказал заместитель директора Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. В новом варианте американской стратегии национальной безопасности говорится о том, что Соединенные Штаты готовы тесно сотрудничать с Россией по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес, а также решать проблемы, содержащие расхождение интересов. Вместе с тем, как указывается в документе, желательно, чтобы Россия уважала ценности свободы и демократии у себя дома и не мешала их реализации в тех регионах мира, которые имеют жизненно важное значение для Соединенных Штатов. В новой стратегии администрация Буша особо выделяет борьбу с воинствующим исламизмом, называя ее великим идеологическим противостоянием 21-го столетия. Вместе с тем в документе есть сигналы о готовности Белого дома активнее применять дипломатические средства при решении конфликтов. Однако сохраняется резко отрицательное отношение к деспотическим режимам. В числе таких режимов в документе Белого дома названы Беларусь, Бирма, Зимбабве, Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Новое уникальное лекарство. Подробности в новостях науки. Русской художнице Маревне посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Англии.
Остается совсем немного времени, друзья, для того, чтобы получить ваши сообщения с ответами на вопрос. Верите ли вы в честность выборов в Белоруссии, которые состоятся в воскресенье 19 марта?
О том, как отвечают жители Кирова, вы узнаете минут через пять. А пока познакомим вас с анонсом сегодняшнего ток-шоу «Личное дело». Сегодня выйдет в прямой эфир в 13 часов 7 минут ток-шоу «Личное дело». Тема «Что такое харизматичность? Можно ли это качество воспитать в себе или это врожденный дар? Всегда ли харизматичность лидера во благо дела?» Тему обсуждают культуролог Оксана Орлова и московский психотерапевт, автор книг о харизме Александр Сосланд. Ведет программу Татьяна Ткачук. Ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское. И коротко о погоде в столице на ближайшие дни. Как только март перевалил за середину, погода начала радовать москвичей теплом и ярким весенним солнышком, отмечают синоптики. Облаков на небе совсем немного, поэтому днем воздух хорошо прогревается, а ночью также быстро остывает. Сегодня в Москве днем столбики термометров поднимутся на пару градусов выше нуля, ветер будет совсем слабым. Ночь на субботу ожидается такой же морозной, как и минувшая. Днем около нуля градусов, едва заметный ветерок и никаких осадков. В воскресенье погода может испортиться. К столице подойдет ненастный североатлантический циклон. Небо затянут облака, начнется снег. Зато ночью станет потеплее. Днем по-прежнему будет оттепель до 2 градусов тепла. Такая же теплая, но пасмурная погода сохранится и в начале следующей недели.
Ну, теперь от новостей синоптиков к другим новостям. Слово Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет. Поврежден участок железной дороги. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство. Оно обезврежено, ведется расследование. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска. Депутаты прибыли в Белоруссию для мониторинга президентских выборов 19 марта. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенца призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Миленкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах Белоруссии. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В четверг дань памяти бывшему югославскому лидеру пришли несколько тысяч человек. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожарец. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, принимали участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. Из Афганистана поступает противоречивая информация о судьбе 4 иностранцев, захваченных недавно экстремистами. В центре Риги полиция задержала 65 участников несанкционированной акции в память о латвийских легионерах СС.
Возвращаемся к главной теме. Вчера в Польше прошли десятки акций солидарности с демократическими силами Белоруссии, в то время как официальный Минск отказывается аккредитовать часть польских журналистов и наблюдателей. Передает наш корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Акции солидарности с демократическими силами Белоруссии прошли в 20 польских городах. От столицы и центров воеводств до небольших местечек возле польско-белорусской границы. В Варшаве сотни, прежде всего, студентов из Польши, Белоруссии и Украины выстроились в живую цепь вдоль столичной аллеи имени Солидарности, что, по словам организаторов акции из Союза за демократию в Белоруссии и инициативы «Свободная Белоруссия», символизирует приверженность польским традициям борьбы с коммунистическим режимом.
Мы поражены в хорошем смысле слова тем, как много людей пришло высказать свою солидарность с Белоруссией. Это свидетельство того, что полякам действительно не безразлично, что происходит в соседней стране. Я надеюсь, что этот сигнал дойдет до белорусских демократов и до всех белорусов. Акции поддержки по всей Польше наверняка повлияют и на дальнейшие действия польских политических элит, что касается белорусского вопроса. Сказал Радио Свобода Виталь Лоцманов из Союза за демократию в Белоруссии. Между тем, белорусские власти до сих пор не аккредитовали журналистов целого ряда польских средств массовой информации, которые намеревались поехать в Белоруссию для освещения голосования в президентских выборах. Среди этих изданий – авторитетный католический еженедельник «Тыгодник Повшехный», который год назад единственный в Польше получил награду украинских журналистов «Золотое перо» за освещение событий «Оранжевой революции». По мнению Войтеха Пентика, истегодник повшехны, белорусские власти намерены сделать все, что в их силах, чтобы, насколько это возможно, не допустить выхода правдивой информации о выборах за границы своей страны. Я думаю, что отказы для журналистов — это только элемент более широкой стратегии. По-моему, Лукашенко готовит белорусское 13 декабря. Это день введения в Польше военного положения в 1981 году, только немного усовершенствованный. Лукашенко, в отличие от Ярузельского, хочет посадить всех оппозиционных лидеров еще до выборов. Тактика ясна – задержать и изолировать всех, кто мог бы после 19 числа руководить акциями протеста, сказал нашему радио Войтех Пентяк. Отказано вправе наблюдать за президентскими выборами и делегацией Европейского парламента во главе с польским депутатом Богданом Клихом. С границы вернули также двух польских наблюдателей, членов официальной миссии ОБСЕ. Один из них, помощник вице-спикера Европарламента Януша Нышкевича, Войтех Бородич-Смолинский, считает, что перед выборами белорусские власти стараются найти даже среди официальных наблюдателей ОБСЕ тех, кто имеет контакты с оппозицией, разбирается в белорусской ситуации и может вывести из Белоруссии подробную информацию о фальсификациях. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А вот точка зрения нашего слушателя Дмитрия, который отвечает на вопрос, верите ли вы в честность выборов в Белоруссии. При таком внимании мировой общественности приходится верить в честность этих выборов. Наши демократы озабочены честностью соседей много больше, чем у себя. И российскому народу остается завидовать соседям и сидеть во время своих выборов на печке, устав от честности собственных.
На этот же вопрос отвечали и жители Кирова. С ними беседовала Екатерина Лушникова.
Да, молодец Лукашенко, барьё не дает никому разгуляться. Так что, голубушка, я только за Лукашенко.
Давайте так, выборы, я так понимаю, это возможность выбора. Я свою мысль четко сформулировал.
Абсолютно.
Вот и все. У меня должен быть выбор, что я выбираю человека какого-то, и у меня должны быть какие-то альтернативы.
Да, все мы люди. У нас у всех права есть, но некому их защитить. Вот мы будем говорить, докажем, вот у нас такие права. Скажут, ну где вы это увидели? В документах мы это увидели. А где документы? Хоп! Все, нету документов. И там все подделают, почистят. У нас так хитро.
Ну, там все у них там так мутно в этом плане. Президент там, Лукашенко, все не очень ясно все у них там.
Диктатура?
Ну да, скорее всего. Ну, может быть, это даже им и на пользу кому-то.
Народ Беларуси не определяется. Если он не был плохой, наверное, не голосовали. Нельзя заставить людей за кого-то голосовать, если он им не нравится.
Народ поддерживает Лукашенко. Надо это им и выбирать. Вообще это дело не наше. Дело белорусов.
Лукашенко — это достойный претендент на выборы, и считаю, что этого человека, в принципе, не хватает в Беларуси сейчас.
Вот только по радио слышала, там какие-то будут теракты, что-то все, что-то готовится. А что будет там, я не знаю.
Не знаю, у них там все время какие-то неурядицы. Постоянно, то у них убивают, то кого-то сажают. Так что все равно нечестные выборы у них.
А вы бы стали за Лукашенко голосовать?
Нет, ни в коем случае. Не доверяю ему ни в чем. Много говорит, ничего не делает.
Президент Лукашенко, он действует в интересах народа и своей страны, а не в интересах Америки. Рано или поздно его уберут, так как все страны, включая Россию, они более или менее, они пляшут под дудку США.
Нет, если судя по нашей прессе и вот по информации телевидения, нечестно. Ну так и то же самое у нас происходит. Кто у власти, тот и правит. Это везде трудно оппозиции. Кто же отдаст так просто власть? Власти денег мало не бывает.
Я только хочу, чтобы Евдокимов нам пел, ведь он же белорус, то счастливое время и придет в наш уголок. Верим, придет, но вам, дети, придется все-таки, наверное, войну делать. Или гражданскую, потому что все снаркоманились, женьшенились. И что это получается?
Так кировчане отвечали на вопрос, верите ли вы в честные выборы в Белоруссии. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Отвлечемся ненадолго от белорусской темы и предложим вашему вниманию панораму высоких технологий. Оказывается, в египетской долине Царей обнаружена камера для мумификации фараонов, а астрономы впервые измерили массу коричневого карлика.
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла в прошлом году на 0,7% и достигла рекордной величины 380 частей на миллион. Об этом сообщает Американское национальное управление по океанам и атмосфере. Три из последних пяти лет содержание углекислого газа в атмосфере увеличивалось более чем на 0,5% в год. Это беспрецедентно высокая скорость прироста содержания основного парникового газа. Еще 0,5 столетия назад содержание СО2 увеличивалось в 2-3 раза медленнее. Американские астрономы впервые выполнили прямое измерение массы коричневого карлика. Коричневыми карликами называют объекты, занимающие промежуточное положение между планетами и звездами. Согласно теории, считается, что их масса составляет от 13 до 75 масс Юпитера, то есть от 1,5% до 8% массы Солнца. Однако до сих пор измерить массу коричневого карлика непосредственно не удавалось. Для этого нужно проследить за его орбитальным движением в системе двойной звезды. Американским астрономам повезло обнаружить в туманности Ориона двойную систему, состоящую из пары коричневых карликов, которые периодически затмевают друг друга. Благодаря этим затмениям удалось детально изучить движение звездной системы. Коричневые карлики, составляющие систему, имеют массу 3,5 и 5% от массы Солнца, что находится в прекрасном согласии с теорией. Непотревоженная камера, обнаруженная месяц назад в египетской долине царей, оказалась не захоронением, как сообщалось ранее, а камерой, которая использовалась в процессе мумификации фараонов. Камера, обнаруженная археологами из университета Мемфиса, датируется серединой 2-го тысячелетия нашей эры. В ней найдены запечатанные емкости с материалами, которые использовались в процессе мумификации. Журнал New Scientist сообщает о поразительных результатах, которые демонстрирует препарат QuickClot, предназначенный для остановки кровотечений. Препарат, недавно созданный компанией Z-Medica, выпускается в форме порошка, которым можно обработать рану любой формы. Во время лабораторных испытаний QuickClot за 2 минуты останавливал кровотечение, которое без его применения продолжалось 10 минут. В экспериментах на свиньях препарат обеспечивал выживание 100% животных с артериальными кровотечениями, тогда как при обычном лечении половина подопытных животных погибала. Препарат уже используют американские военные в Афганистане, а также некоторые отделения полиции.
Новости науки на Радио Свобода представил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 41 минута. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какие публикации привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Речь идет о публикациях, посвященных 50-летию Егора Гайдара. Дата будет отмечаться 19 марта. Прежде всего, это газета «Московские новости». Андрей Нечаев, министр экономики России в 92-93 годах, пишет о Егоре Гайдаре. Публикация заглавлена «Брошенный на амбразуру». Относиться к Гайдару можно, наверное, по-разному, но первая и безусловная заслуга Егора Тимурча и правительства, которое он возглавлял, в том, что удалось остановить хаос в экономике, который царил после августовского путча в конце 91 года, когда власть фактически развалилась. Газеты того времени, и наши, и зарубежные, безо всякого журналистского преувеличения предрекали России зимой голод, холод, остановку транспорта и даже голодные бунты. Всего этого усилиями правительства, к счастью, удалось избежать. Когда на политическом уровне было принято решение о распуске Советского Союза, правительству Гайдара удалось в экономическом плане организовать цивилизованный развод с другими советскими республиками. Если бы не это, неизвестно еще, произошел бы этот развод бескровно или пришлось бы повторить судьбу Югославии. Наконец, при Гайдаре были созданы основы рыночной экономики, которые позволили решить, в частности, ту проблему хаоса и голода, которая была совершенно реальна, и избавить людей от унизительного ожидания в многочасовых очередях и битв за кусок хлеба и низкокачественной колбасы. Сегодня к Егору Тимурчу обращаются за самыми серьезными рекомендациями. Он оказал влияние на целый ряд программ, которые в последние годы разрабатывались правительством. Это один из самых квалифицированных экономистов, которых я знаю. И человек с его жизненным опытом, опытом руководства, а главное, уровнем экономической квалификации, безусловно, очень очень бы пригодился во власти, но, думаю, наша власть не готова его призвать. Гайдар, безусловно, искренний сторонник либеральных ценностей, что, очевидно, не всегда совпадает в настоящее время с генеральной линией, пишет Андрей Нечаев. А в газете «Ведомости» в жанре панегирика такая заглавная публикация выступает Мариэтта Чудакова. Доброжелательные мужчины форума «Ведомости» после моих статей к юбилеям Ельцина и Горбачева доверительно делятся впечатлениями, мол, стал подвязаться в роли сочинителя панегириков к юбилеям, пишет Мариэтта Чудакова. Желаю поддержать репутацию, и сегодня выступлю в этом жанре. Тем более случай больно подходящий. Правда, у нас в части теперь инвективы де Пасквиля, а также плачи и причитания, которые из многовекового репертуара женщин давно перешли в твердые руки мужчин. Конечно, панегирик. Что же другое можно написать в честь такого юбилея? Подумать только. В 35-36 сделал то, что только пожелать себе может в пылких мечтах любой дееспособный разумный юноша. Радикально изменил к лучшему жизнь своей страны. И сколько темной зависти вызвал у малоспособных и неразумных. Они-то в первую очередь и поносят его. И еще пуще будут поносить в связи с юбилейной статьей. Зелен виноград, господа хорошие. После этого за 10-12 протекших лет немало написал книг, в которых виден светлый, незакомплексованный ум. И еще, бог даст, здоровый вкус жизни и работы впереди. И особо отмечает Мариэтта Чудакова его безошибочное и безупречно мужественное поведение вечером 3 октября 1993 года в часы вооруженного мятежа.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Минска задержаны 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. Приднестровье отказалось участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны. Более подробно об этом в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда в России, законопроект о повышении лимита государственного долга в США, темы экономического обзора.
Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу. Одно из предложений ЕС – разрешить свободный транзит по российским трубопроводам газа, закупаемого Европой в третьих странах. Со своей стороны, Европа готова в этом случае открыть для российских компаний, в первую очередь «Газпрома», внутренние рынки природного газа, то есть дать возможность российским компаниям обслуживать конечных потребителей в европейских странах. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проектов будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа – в середине июня. По прогнозу министерства, более половины всех заявок на финансирование будут связаны с развитием транспортной инфраструктуры. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Государственная Дума России планирует внести поправки в законодательство, стимулирующие увеличение объемов платежей с использованием пластиковых карт. В частности, власти российских регионов могут получить право требовать от торговых организаций, оборот которых превышает 20 тысяч долларов в месяц, в обязательном порядке устанавливать банковские платежные терминалы. Сенат Соединенных Штатов одобрил вчера законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 всего объема американской экономики. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект еще в прошлом году. Литва официально представила в Европейскую комиссию заявку о переходе на использование единой европейской валюты. Ранее такую же заявку подала лишь Словения, первой из всех 10 стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. На прошлой неделе глава финансового департамента Еврокомиссии предупредил, что планируемое введение в Литве евро в 2007 году может быть отложено, так как темпы инфляции в стране пока превышают установленные для еврозоны ограничения.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 82 копейки за доллар США и 33 рубля 52 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 22 цента.
Московское время 8 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 17 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Радиопутешествие по городам мира. О Мюнхене рассказывает искусствовед Владимир Вейдле. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Мюнхен – город молодой. В той Европе, которой некогда правил Рим, возраст измеряют римской мерой. Ближние к Мюнхену города, переросшего их недоросли, в грош не ставят. Перегоняй, мол, а тысячи лет все тебе будет не хватать. Ни замка, ни крепости, ни лагеря римского в имени его нет. Монахиум. От монашков из Тегернзе имя ему пошло. Монашонок малолетний и в гербе у него остался. Мюнхен – город деревенский. И даже нынче, вопреки всем новым постройкам, что-то от его исконной деревенскости сохранилось. Нельзя отрицать, что он центр, но центр земледельческой державы. Столица он баварская, а Бавария сильна крестьянством, лесным и горным мужичьем. Застраивали его долгое время не густо. Слишком тесных улиц не любили, резали их пошире, чтоб телегам, чтоб толстоногим мужицким коням было где развернуться. Товар продадут, да и прямо на пляцль, хмельную площаденку. И тут уж за кружкой кружку, глиняную, в литр, со свинцовой крышкой, холодного, пенистого, заедаемого редькой. Мюнхен – город пивной. Столь целебная вещь пива, что раз в год подчуют ими лошадей, тех самых густогривых и толстоногих, что здесь и по сей день наперекор грузовикам развозят пивные бочки по мюнхенским гулким улицам. Где ж все то, чем он гордится? Ведь его Афинами прозвали, Афины на Изере. Приметили тут однажды человека, тоже в пивной. Весь он был расплывшийся, обрюзгший, толстомордый, куцей своей баварской куртки. А потом завели мы с ним беседу и увидели. О Моцарте мог он говорить, как нам с вами и не снилось. Наизусть читал нам Тракли и Гофмансталя, и стихи, и прозу Гофмансталя. Да и философствовал покрепче, чем на то способен я, а может быть и вы. Так вот и Мюнхен. Скажешь сперва неказист, а потом и пожалеешь. Или еще просидеть целый вечер, пусть и без спектакля, самый зал уже спектакль, в спасенном чудом от бомб, знаменитом маленьком, построенном кювилье, театре, таком легком и веселом, как будто там ангелы раз навсегда сыграли невидимую женитьбу Фигаро.
Искусствовед Владимир Вейдле о Мюнхене. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. В замке Хэмптон-Хаус в графстве Дорсет открылась выставка некогда жившей здесь и скончавшейся в Англии русской художницы Марии Воробьевой-Стебельской, известной под псевдонимом Маревна.
В одном из самых живописных уголков Англии в графстве Дорсет расположен старинный замок XV века Этель Хэмптон-Хаус. Нынешний его владелец Патрик Кук вспоминает, что с детства слышал от своего деда рассказы о людях, живших в нем на протяжении 5 столетий. Когда Патрик вырос и сам стал владельцем замка, он решил восстановить его историю и поподробнее познакомиться с его бывшими обитателями. Среди них он обнаружил русскую художницу, имя которой поначалу заинтриговало его своей экзотичностью и трудной для англичанина произносимостью – Мария Воробьева-Стебельская. Он прочитал автобиографию художницы и узнал, что она подписывала свои картины псевдонимом Маревна, принадлежала к тому же кругу французских художников, что и Жорж Брак, Анри Матисс, Фернан Леже, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. Узнал, что она была близко знакома с Максимом Горьким, Жаном Кокто, Ильей Эренбургом, что была любовницей Диего Риверы, от которого у нее родилась дочь, что почти всю жизнь Маревна прожила во Франции и Англии, а с 1949 по 1957 год жила с дочерью в Этель Хэмптон-Хаусе и скончалась в Лондоне в 1984 году в возрасте 92 лет. Среди ее картин Патрик Кук обнаружил портрет зятя Маревны, мужа ее дочери Марики, издателя Родни Филлипса, который был владельцем Этель Хэмптон-Хауса до 1957 года. Кук связался с его сыном, внуком Маревны, Дэвидом Филлипсом, и выяснил, что в семье сохранилось довольно много картин бабушки. Как раз в это время, в 2004 году, в Третьяковской галерее с огромным успехом прошла первая со времени ее кончины персональная выставка этой полузабытой на родине художницы. Это навело Патрика Кука на мысль организовать такую же выставку в своем доме, где Маревна создала немало картин. Внуку Маревны идея выставки понравилась, и он предоставил для нее около 20 картин и рисунков бабки. Патрик Кук нашел также нескольких коллекционеров, которые согласились дать для выставки принадлежащие им работы русской художницы. На днях состоялось официальное открытие выставки работ Марии Воробьевой-Стебельской. Со временем часть картин будет заменена другими ее полотнами. Всего в распоряжении Патрика Кука около 100 работ Маревны. В Женевском музее Пти-Пале экспонируется автопортрет Маревны. Сохранились и ее портреты кисти Модильяни и Риверы. С них на нас смотрит миловидная хрупкая женщина, о которой Илья Эренбург в своих мемуарах пишет, что она выглядела экзотичной, была наивной и требовала правды, прямоты и честности. Кстати, своим псевдонимом Маревна обязана Горькому, с которым познакомилась на острове Капри и который называл ее именем этой сказочной морской царевны. До конца жизни Маревна оставалась верна двум художественным стилям парижской школы эпохи своей молодости – кубизму и пуантилизму. Патрик Кук, организовавший в своем замке выставку ее работ, считает, что творчество Маревны в равной мере принадлежит трем странам – России, Франции и Англии. Сохранилось ли в Этель Хэмптон-Хаусе что-либо, что напоминает о пребывании в нем Маревны? – спросила я Патрика Кука.
На самом деле, домом владел ее зять. Это он продал его моему деду в 1957 году. Дед въехал в дом со своей мебелью, так что у нас нет мебели, оставшейся с того времени, когда здесь жила Маревна. Что сохранилось с тех времен, так это великолепный сад. Очень интересно наблюдать, как он запечатлен в живописи Маревны. На ее картинах, которые у нас висят, изображен французский сад. Этим картинам 50 лет, но сад сохранился в том виде, в каком он изображен на ее картинах.
Помнят ли Маревну в Дорсете?
Когда Маревна жила в Дорсете, она встречалась со многими людьми. У меня бывают люди, которые говорят, что помнят ее пребывание здесь. Она оказывала заметное влияние на светскую жизнь того времени.
А вы не хотели бы превратить нынешнюю выставку в постоянную экспозицию работ Маревны, создать своего рода ее музей в своем доме?
Нам бы очень хотелось выставлять работы Маревны в нашем доме как можно дольше. 9 лет она жила здесь и писала картины. У нас есть ее работы, которые относятся ко времени ее пребывания в Этельхэмптоне, и они могли бы демонстрироваться на ее постоянной выставке. Это, конечно, зависит от того, захотят ли владельцы картин передать их нам на хранение. Семья Филлипсов была очень любезна и предоставила для выставки часть своей коллекции. И если она согласится оставить ее здесь на более длительное время, мы были бы рады ее экспонировать.
С Патриком Куком, владельцем замка Хэмптон Хаус, организовавшим выставку работ Марьевны, беседовала Наталья Голицына. На этом... Ну что ж, на этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится в нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – общемировые подходы к решению экологических проблем. В гости наши коллеги ожидают автора книги «Экокриминология», кандидата технических и юридических наук Бахудина Тангиева. Ну и на этом мы с вами и прощаемся. До свидания. Удачных вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит